Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии профессор, доктор экономических наук, научный руководитель Института национальной стратегии Никита Кричевский. Мы поговорим сегодня о росте цены, цене иллюзии экономической стабильности. Телефон прямого эфира бесплатный 8 800 222 12. Можно звонить из всех регионов России. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Пейджер в Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода», и вы можете посылать смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Ну, давайте начнем разговор, наверное, с такого интересного наблюдения, что видели многие. Я уже это в комментариях тоже увидел в интернете, например. Дмитрий Медведев во время своей избирательной кампании практически ничего не сказал о том, что делать с ростом цен в России. Зато на Васильевском спуске уже, после того, как стало ясно, что у него такой красивый результат, почти 70% в тот момент было, он говорил о шансе двигаться вперед. Вот можно ли двигаться вперед, хотя непонятно, что это такое, но тем не менее будем считать, что это такая идея прогрессивного характера, хорошего, полезного для людей развития с таким уровнем инфляции, с таким ростом цен.
Да. Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер, радиослушатели. Продолжая исследовать высказывание Дмитрия Медведева, у меня вопрос к вам, Михаил. Свобода лучше, чем не свобода. Это не про вашу радиостанцию было сказано?
Ну, там не закавычено, но тем не менее. Приятно было это слышать. Это такое доброе пожелание. По-моему, от властей мы ничего подобного в последнее время не слышали.
Очень хорошо. Вы знаете, я что могу сказать по поводу ситуации с ценами, по поводу роста инфляции и по поводу того, что господин Медведев не остановился на этом неприятном моменте. Вряд ли, что у предыдущего президента, что у будущего есть какой-то внятный план действий, связанный с ограничением роста цен, с обузданием инфляционных тенденций, которые сейчас захлестывают страну. И объяснение этому можно найти не только в России, но и в мире. В России оно просто более как-то гипертрофировано, а в мире это объективный процесс, который связан с переоценкой ценностей реальных активов, как их называют экономисты, да, после практически десятилетия накапливания эмиссии выпуска денег, причем выпуска денег под фондовые активы, то есть фактически под воздух. Сегодня мы столкнулись с тем, что в мире имитировано большое количество долларов, ну, не принципиально, это доллары, евро, иены, да, вот, а реальных адресов для вложения этих денег больше-то не стало.
То есть вы хотите сказать, что надуты финансовые пузыри, да, и они начинают сдуваться немножечко сейчас?
Если бы это был просто финансовый пузырь, было бы все не так плохо. Под этот финансовый, а точнее фондовый пузырь, а также под значительный рост энергоносителей, было выпущено большое количество реальных денег. И сегодня эти деньги нуждаются во вложениях, потому что хозяева этих денег, имея в виду, что они свободно отдают их в управление инвестиционным и трастовым фондом. А эти фонды, в свою очередь, их куда-то должны размещать, потому что их дают не за просто так, попользуйся и отдай, а дают при условии, что будут выплачены какие-то дивиденды. И плюс ко всему, инвестиционные фонды сами должны что-то зарабатывать, ведь правильно? Поэтому сегодня мы столкнулись с тем, что, во-первых, растет реальный актив под названием нефть, нефтепродукты, металлы, ценные, благородные и прочее. Да? Вот. Кроме этого, во всем мире растет продовольствие и большая эмиссия, то есть большое количество денег в обращении, давит в том числе и на этот рынок. Ну и кроме вот этой причины, которая, на мой взгляд, основная, я бы мог сказать еще о том, что значительное влияние на рост цен оказывает ситуация с потреблением продовольствия в мире, а также неудачные годы в развитии сельского хозяйства в таких странах, как Китай, например, где в прошлом году пришлось пустить под нож порядка 50% поголовья свиней. Это Индия, где совершенно не кстати на складах чайных компаний и табачных компаний обнаружился жук ядовитый.
Это только Россия обнаружила.
Это не только Россия обнаружила, это, в общем, общемировая тенденция. Россия, кстати говоря, далеко не лидер по фитосанитарному контролю, по жесткости фитосанитарных норм. Вот. Ну и все это в комплексе, и плюс еще выделение посевных площадей под культуры, из которых получается биотопливо, все одним вектором пришли к росту цен на продукты. Но все-таки основной, на мой взгляд, основное в этой ситуации, в этой тенденции, это то, что в мире происходит глобальная переоценка активов, реальных активов.
Ну, то есть вы нас не утешите. Рост цен на продовольствие в России будет продолжаться, и не только на продовольствие. И вот эта инфляция, которая официально там 12, кажется, процентов, да, она будет не 12, а я уж не знаю сколько. Я, опять же, об официальной инфляции. Наверное, есть и неофициальные какие-то расчеты по другим методикам, чем использует Госкомстат.
Прежде всего, все-таки заканчивая предыдущую мысль, я хотел бы сказать, что инфляция – это процесс поиска равновесия между товарной массой и денежной массой.
Но людям-то от этого не легче.
Людям, безусловно, не легче, но мы должны с вами понимать, что это глобальная тенденция, и большое количество денег в мире при том же количестве продовольствия и реальных активов в данном случае диктует необходимость поиска нового равновесия. И этот процесс обратился не только на продовольственный рынок, но и на рынок недвижимости и на другие рынки. Угу. Так что, к сожалению, говорить о том, что это новое равновесие будет найдено в этом году, в следующем году, не приходится.
Но просто в России получается, что это болезненнее происходит. В некоторых странах инфляция 2-3-4%, здесь 12%.
Объяснение очень простое. В России по официальным данным на продукты питания расходуется порядка 30-33% бюджета домохозяйств. А по реальным оценкам эта цифра составляет 60-70%, а то, что касается малообеспеченных категорий населения, то там и 80, и больше. Вот что же касается европейских стран, то этот процент составляет порядка 10%, и рост цен на продукты питания так сильно, конечно, не сказывается. Теперь, что касается инфляции в России. Инфляция в России определяется весьма специфическим способом, и причем специфику Росстат не скрывает, это можно прочитать на сайте Росстата. При определении индекса потребительских цен, то есть уровня инфляции за период, в потребительскую корзину не входят такие продукты, как картофель, свекла, морковь, лук, чеснок. Это из продовольственных товаров. Не входят нефтепродукты, то есть бензин и дистопливо.
Но это такая сознательная манипуляция?
Не входят, подождите, не входят ЖКХ, не входит электроэнергия, газ, не входит проезд на наземном, подземном городском транспорте, на железнодорожном транспорте, на воздушном транспорте. Кстати говоря, при определении инфляции в России не учитывается рост цен на недвижимость. Чем это объясняется? Росстат это объясняет тем, что эти товары и услуги носят сезонный характер, влияние на их изменения административное, и поэтому говорить о том, что эти товары и услуги рыночные, можно с большой натяжкой, а раз можно с большой натяжкой, так их учитывать и не стоит. Вот поэтому инфляция в стране по официальным данным, от декабря к декабрю 11,9, по неофициальным 12,5. И, отвечая на ваш вопрос, есть ли другие методики подсчета реальной инфляции в России? Конечно, есть. И больше того, эти методики не являются никаким секретом. Зайдите в любой книжный магазин, возьмите учебник по экономике западных авторов, там все эти формулы присутствуют. Так вот, по этим формулам инфляция в стране за прошлый год составила 32,2%.
Ну что ж, мы продолжим разговор с профессором Никитой Крещевским после короткого объявления на волнах Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Мы продолжаем разговор в прямом эфире с профессором Никитой Кричевским, доктором экономических наук, 8-800-222-12, телефон, пейджер 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Ну вот по пейджеру тут такой... Вопрос и ответ. Что делать, как выражался Менделеев, развивайте собственное производство, идиоты, пишет Александр. Вот, кстати говоря, ведь господин Медведев как раз отвечал за одно из производств, за агропромышленный комплекс, за национальный проект. Ну, вот как вам вот это все с подъемом собственного производства, то, что происходило в последнее время?
Михаил, вы читаете мои мысли. Я только
это
что
слушатель
хотел...
читает.
Нет, вы когда остановились на нацпроекте по развитию АПК, а именно этот нацпроект больше всего влияет на уровень цен в России, на продовольственные товары, я вот только-только хотел остановиться и сказать, что вот давайте возьмем, например, зерно, то бишь хлеб. Да, потому что зерно это в первую очередь пшеница, ячмень, вот, рожь. Ну и прочие составляющие, да, вот этой товарной группы. Так вот, что самое интересное, за прошлый год был собран неплохой урожай зерна. Особенно это касается Сибири, зауральских регионов. Мы не будем сейчас говорить о железнодорожных тарифах на их перевозку, не в этом суть. Одновременно в прошлом году начался существенный рост цен на пшеницу на мировых рынках. За прошлый год он составил... 100%, то есть вырос в два раза. Так вот, до конца прошлого года российские сельхозпроизводители в связке с коррумпированными чиновниками Минсельхоза и прочих разрешающих инстанций успели реализовать на мировом рынке шестую часть выращенного урожая, то есть порядка 12,5 миллионов тонн. Да, при этом совершенно не заботились о том, будет ли наполнен внутренний рынок и будет ли зерно по весне, собственно, на их родине. Да? Вот. А вот с 1 января была введена так называемая запретительная пошлина, которая действует и по сию пору.
До 1 мая, по-моему.
Вот. Вот что самое интересное. До 1 мая у нас с вами заморожены цены.
Ну так.
До 1
объявлено,
мая,
что заморожены.
Тем не менее, запрет существует. До 1 мая у нас с вами действует запретительная пошлина. И до 1 мая у нас существует полный запрет на экспорт зерна в страны таможенного союза. То есть в Белоруссию, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан. С 1 мая все эти ограничения снимаются.
Ох, будет чем заняться премьер-министру Владимиру Путину.
Я не знаю, будет ли он продавать зерно в районе Новороссийска. Вот, или будет каким-то образом по-другому регулировать этот процесс, и будет ли вообще Владимир Путин у нас премьером, я этого не знаю.
Это цены подскочат
на
хлебушек.
Цены подскочат на хлеб раз, и во-вторых, мы опять столкнемся с тем, что у нас зерно начнут экспортировать активно. Сегодня запасы зерна у производственников, то есть на хлебозаводах, в пекарнях и в прочих производствах составляют 3/4 от прошлогодних запасов, если сравнивать.
А с другой стороны говорят, мало. Что экспортировать надо, чтобы аграрный комплекс вот, получил деньги, выгодная конъюнктура, и они будут быстрее развиваться, если хорошо заработают на внешнем рынке.
А я вам еще один аргумент приведу. Надо сохранять свои позиции на мировом рынке.
Да, а то вытеснят.
А то вытеснят, да. А то в Турцию, в Северную Африку, в другие страны, голодающие и испытывающие нехватку зерна, будут продавать другие государства.
Так, а вы что предлагаете? Вот были бы вы министром чего-то там. Что бы вы предложили правительству? Какую стратегию, чтобы сдерживать рост цен? Ну, хотя бы вот в этом секторе, о котором мы заговорили.
Знаете, то, что касается хлеба и хлебопродуктов, вариант напрашивается сам, вот, сам по себе, сам собой, необходимо уже сегодня объявить, во всеуслышание объявить о том, что высокая экспортная пошлина на зерно будет не только продлена на длительный срок, но и будет повышена. Почему будет повышена? Объясню. Сегодня тонна российского зерна стоит порядка 450 долларов на мировом рынке. Тонна, извините, 490 долларов. Тонна зерна, выращенного в Америке, стоит 450 долларов. То есть нам до того момента, до той точки безубыточности, которая позволяет получать прибыль от выращенного зерна, осталось пройти всего лишь 40 долларов. А что такое 40 долларов, я могу сказать, только за позапрошлую неделю цены на пшеницу выросли за неделю на 8%. То есть фактически вот еще 1-2 недели, и экспорт зерна из России даже с этими пошлинами опять станет выгодным.
Анатолий, знаете, что вам пишет? Гвоздь в гроб забьете окончательно или надежду оставите?
В гроб чей, пардон?
Ну, видимо, вот в гроб людей, которые пишут, чтобы прокормить себя и жену с ребенком, я работаю на две ставки, получаю 15 тысяч, 5 тысяч за ЖКХ, цены везде дикие, надо еще одеваться, как жить. Вот эти люди, но я обеспокоены. Чем больше вы говорите, тем больше они беспокоятся.
5 тысяч за ЖКХ, это какое жилье надо иметь?
Ну, чем топить? Может, там где-нибудь в деревне, я не знаю, электричество.
В деревне это тем более столько не стоит. То, что касается моих данных по ЖКХ, ну, я вам скажу, что мы с семьей живем в трехкомнатной квартире.
Три укладываетесь?
Да, мы укладываемся даже меньше денег, 2,5 тысячи.
Может, их много там. Факт тот, что надежд, значит, на то, что будет сознательная политика какая-то у власти, у вас, похоже, все-таки нет. Ну, вот есть такие, например, рассуждения о том, что государство должно бороться с ростом зарплат. Что вы об этом думаете? Или с утечками денег, которые даются госкорпорациям на, собственно, свободный рынок?
Давайте подразделим все-таки.
Давайте.
То, что касается регулирования роста зарплат, я вам скажу, что есть два способа административного регулирования роста инфляции, которые признаны неэффективными и в исторической экономической ретроспективе, и отмечаются во всех учебниках и словарях по экономике. Это административное регулирование, а другими словами, ограничение роста цен, то, что мы наблюдаем сегодня. И вторая сторона медали – это регулирование роста зарплат. Вот если первую часть мы успешно реализуем, и сегодня мы имеем отложенный инфляционный всплеск, то если мы начнем заниматься второй частью, то мы получим еще более ухудшающуюся ситуацию в экономике. Почему? Потому что сделать это, ну, весьма трудно. Почему? Потому что, во-первых, на этот год все решения о повышении зарплат бюджетному сектору уже приняты. Конечно, можно порегулировать, особенно когда тебе за это ничего не будет. Но у меня возникает большой вопрос, каким образом можно регулировать частный сектор?
Вы не знаете? Там такого роста нет, по-моему, как в бюджетном.
А у меня тогда к вам встречный тезис, а как быть с политикой по обелению доходов.
А оно есть вообще? Или это миф?
Есть.
То есть выходят из тени не совсем и обналичкой так. Не занимаются не за 10%?
Так. Обналичкой занимаются под 10%, но существуют определенные налоговые пороги, ниже которых предприниматели не могут начислять зарплату. Это существует в налоговых органах специальной зарплатной комиссии, куда вот таких вот интересных предпринимателей вызывают, объясняют им, что им нужно показывать зарплату не ниже вот определенного минимума. Да? И эта тенденция, она, в общем, достаточно развита в экономике, и люди во избежание проблем, они предпочитают все-таки тот минимум, который определяется налоговыми органами, показывать. То есть мы сталкиваемся в частном секторе с дилеммой. С одной стороны, мы с вами обеляем, легализуем доходы граждан, а с другой стороны, мы боремся с их ограничением. Это два разнонаправленных вектора. Они никак не стыкуются, никак не соединяются. Но в любом случае, административное ограничение зарплат ничего хорошего в мировой экономической практике не приносило.
Давайте мы кого-то из слушателей подключим сейчас. Виктор из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос профессору Кричевскому.
Здравствуйте. Это я из Москвы, Виктор.
Да, пожалуйста.
У меня вопрос к вашему гостю. Вот говоря об инфляции, вот все хором называют цифру где-то от 12 и более процентов фактической инфляции. Вот. А в банках, в частных и в том числе в сберегательном банке, проценты по вкладам не превышают где-то порядка 8%. Вопрос. Скажите, пожалуйста, имеет ли банк выгоду вот от этой разницы, и в чем она выражается? И если она имеет эту выгоду, не могли бы вы назвать хотя бы 2-3 фамилии основных акционеров Сбербанка?
Пожалуйста.
Ну, давайте говорить с окончания вопроса. Основным акционером Сбербанка является Центробанк. Он располагает 2/3 пакета.
Но есть и много интересных частных лиц.
Есть частные лица, конечно. И здесь
госпожа Батурина не скрывает, по-моему.
Да. А что здесь, собственно, такого? Вот. То, что касается первой части вопроса, вот насчет утверждения того, что все хором называют цифру 12%, я вспоминаю выражение Андрея Платонова: «Без меня народ не полный». Виктор, я не принадлежу к этому хору, я не считаю, что инфляция в нашей стране составила за прошлый год 12%. И вы со мной согласитесь, потому что на самом деле она составила гораздо больше, вы это ощутили по своим доходам.
Вы назвали 32.
Но... Да. Вот. А то, что касается банковских депозитов...
Которые невыгодны.
Которые оказываются невыгодны вкладчикам. Такова банковская политика на сегодняшний день. И если банк у вас берет депозит, например, Сбербанк принимает депозит под 6-7-8% годовых, он исключает из этой депозитной ставки премию за риск, за ваш риск. То есть, если бы вы пошли в другой банк, в коммерческий, в частный, как вы говорите, в небольшой банк, в банк, испытывающий проблемы, вы бы получили обещание получить больше процента по своим вкладам. Вот. А Сбербанк руководствуется консервативной политикой, кстати говоря, как и другие крупные государственные банки, поэтому ничего удивительного в том, что столь небольшие проценты нет.
В общем, вы гарантированно теряете деньги в Сбербанке. Гарантированно, подчеркиваю. Мы продолжим разговор с профессором Никитой Кричевским, научным руководителем Института национальной стратегии, после выпуска новостей «Радио Свобода». А я напомню, что в 22 часа 4 марта в эфире радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. «Сегодня России надо отказаться от лжи». Интервью с Григорием Явлинским. Музыкальные технологии в предвыборной кампании в США.
Радио «Свобода». Новости. В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Омбудсмен Владимир Лукин считает неудовлетворительной ситуацию с правами человека в России. На пресс-конференции в Москве уполномоченный по правам человека выразил надежду, что положение в этой сфере изменится к лучшему. Лидер оппозиционного движения «Оборона» Олег Козловский демобилизован из армии. Он планирует привлечь к ответственности комиссара военкомата, по приказу которого его в декабре призвали в армию, несмотря на то, что он был признан медкомиссией ограниченно годным. «Нафтогаз Украины» может снизить объемы транзита российского газа в страны Европы, если «Газпром» продолжит сокращать поставки топлива для украинских потребителей. Ранее «Газпром» принял решение о дальнейшем сокращении поставок газа на Украину. В Мосгорсуде начались предварительные слушания по делу крупнейшего акционера «ЮКОСа» Леонида Незлина. Защита подсудимого просила вернуть его дело в Генпрокуратуру и предоставить 3 месяца на ознакомление с материалами. Ожидается, что суд вынесет решение об этом завтра, 5 марта. Журналистка российского издания «New Times» Наталья Марарь намерена подать жалобу в Страсбургский суд на действия российских властей, дважды отказавших ей во въезде в страну, в том случае, если будут исчерпаны все возможности в российских судах. Палестинский лидер Махмуд Аббас призвал к перемирию между израильтянами и палестинцами. Выступая в Рамаллахе после переговоров с госсекретарем США Кондолизой Райс, Аббас подтвердил приверженность мирным переговорам, но не объявил о возобновлении диалога, прерванного из-за операции израильских войск в секторе Газа. Израильский военный вертолет упал на севере страны. По сообщению американского командования, погибли все 8 человек, находящиеся на борту вертолета, в том числе военнослужащие США.
Радио «Свобода».
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии научный руководитель Института национальной стратегии, профессор, доктор экономических наук Никита Кричевский. Ну, продолжаем мы разговор о росте цен. 8-800-222-12, телефон, пейджер 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Вот хороший вопрос по пейджеру. Не потому ли такая дикая инфляция в России, что в правительстве, в кавычках, свои люди? Дмитрий Иванович. Дмитрий Иванович явно намекает на то, что не все хорошо с законностью, порядком, что коррупция, естественно, там с коррупцией даже, опять же, во время этой избирательной кампании тоже предложили бороться. Даже, по-моему, Дмитрий Медведев сказал, что нужен какой-то специальный план по борьбе с коррупцией. Не знаю, есть он или нет, но, в общем, да. Это интересно. В общем, какова роль все-таки коррупции и того, что есть вот во власти, в том, что чувствуют люди, когда они приходят в магазин?
Что можно сказать по этому поводу, Михаил? Что касается плана, то у меня тоже большие вопросы. План – это количество чиновников, коррупционеров, которых нужно посадить за неделю? Или план – это сумма возвращенных денежных средств?
Что такое лишь план? Например, план, за сколько, по какой завышенной цене купить еще какую-нибудь компанию, как ее купили у Абрамовича, там, Сибнефть в свое время, правда?
Михаил, я не считаю, что Абрамовича купили компанию по завышенной цене.
Ну, пока шли разговоры, на 3 миллиарда она подорожала.
Я скажу, как определялась эта цена. На самом деле, в том, что Сибнефть составила 13 миллиардов долларов по продажной цене, есть заслуга методик определения экономической добавленной стоимости. Это такой специфический экономический термин. Так вот, экономическая добавленная стоимость, то есть стоимость предприятия, определяется с товарооборотом, оборотом, финансовым оборотом этой компании, а также величиной выплат по ценным бумагам, по акциям, акционерам, и величиной платы за кредит. Если вы помните, перед продажей Сибнефть резко увеличила добычу, резко увеличила свою активность на внешнем рынке.
Ну и
продавая,
акции стали стоить не 3 доллара, а 4,
да,
на момент,
да,
совершения,
да,
сделки.
Да, да. Поэтому совокупная цена, а именно экономическая добавленная стоимость, составила именно столько. Другой разговор, что искусственное надувание цены Сибнефти привело к тому, что добыча после ее продажи, после продажи компании, моментально упал.
Никита Александрович, но с другой стороны, ведь на этот выкуп этой компании потрачено столько, сколько на национальные проекты. Те вот 13 миллиардов долларов – это вот стоимость вложенного в так называемые национальные проекты. Понимаете, это медицина, образование, там, здравоохранение, ну, все что угодно. Вот этот агропромышленный комплекс, о котором мы уже говорили, а нам слушатель там пишет, что мешает в России развитию фермерского хозяйства, например. Понимаете, все вот это одна сделка, потраченная государством деньги. Так что с коррупцией, по-моему, все-таки интересно. Ну вот, или, например, те кредиты, которые набирали государственные компании, чтобы участвовать в выкупе имущества ЮКОСа, а теперь непонятно, как они эти деньги будут выплачивать.
Почему
там
это непонятно, Михаил?
Понятно?
Как раз очень все понятно.
Все хорошо?
И процесс уже начался. Роснефть, например, частично перекладывает свои долговые обязательства на государство.
Ну, значит, на налогоплательщика, правильно?
Получается, что на государство. Потому что значительную часть бюджета составляют не налоги, а акцизы от продажи нефти и нефтепродуктов за границу. Так что говорить о том, что за Роснефть будут платить простые граждане, ну, наверное, все-таки...
А они что-то недополучат
неправильно
тогда? Простые граждане-то.
То, что недополучат, так они и так недополучают.
А, то есть все равно.
Они и так недополучают, и я на конкретных примерах могу вам привести. Средняя доля расходов бюджета европейских стран на социальную политику составляла по прошлому году 25,9%. 26%. Да? Что касается России, доля расходов социального бюджета на социалку составила 15%. То есть на 11% меньше, при том, что материальных возможностей для того, чтобы увеличить эту цифру, ну, как минимум, до среднеевропейского уровня у нас больше, чем достаточно. А то, что касается коррупции национальных проектов, ну, я вам приведу буквально один пример. Значит, когда разрабатывался национальный проект в области образования на создание интернет-портала по национальному проекту образования, было запланировано 300 миллионов рублей. Теми деньгами 10 миллионов долларов. Интернет-портал. 10 миллионов долларов.
Копеечное дело.
Я с вами согласен. Но дурной пример заразителен, Михаил. Буквально сегодня я получил информацию, что МЭРТ создает два сайта, не связанных с их работой, не суть какие. Но смета на их создание составляет уже не 300 миллионов рублей.
За штуку.
А 700. Угу. То есть 30 миллионов долларов на два сайта. Получается, на каждый сайт будет израсходован он по 15 миллионов долларов. Я давал комментарии по этому поводу и сказал, что я мечтаю просто стать, в кавычках, конечно, да, руководителем этого направления в МЭРТе.
Ну, знаете, тут недавно были замечательные статьи о том, какие машины закупают государственные компании, корпорации, учреждения. Но Lexus это уже как-то даже не котируется. Надо что-то покруче закупать. Там, причем в спортивном исполнении, чтобы на конкурсе было выиграно именно это, чтобы пришла Mazda там навороченная, уж такая, что просто, чтобы какому-нибудь миллионеру было завидно. А это всего какой-нибудь начальник управления регионального, какой-нибудь федеральной регистрационной службы покупает под себя.
Где контролеры? Где государственная служба, которая регулирует деятельность?
Вы еще скажите,
регионов?
Где партийный контроль Единой России?
Да, кстати говоря,
комитет,
куда смотрит Единая
контроля?
Россия, Михаил? Вот у меня вопрос вообще к руководству. Да? Вот. А если говорить о коррупции, то вам известна оценка Генпрокуратуры масштабов коррупции в России. Это второй бюджет страны. Так? И, кстати говоря, оценка Генпрокуратуры совпадает с оценкой Всемирного банка, который считает, что 49% российской экономики находится в теневом секторе. Поэтому, когда мы говорим о росте цен, и когда мы пытаемся вычленить из роста цен и вообще из цены коррупционную составляющую, возникает вопрос, а как это сделать? Половинить цены? Или использовать какой-либо другой механизм. Вот вы меня спросите, как это можно сделать, а я вам сразу скажу, я не знаю. Я не знаю, потому что здесь мы имеем массу составляющих. Таможенную, потому что до 80% продовольствия в крупных городах это импорт. Так? Коррупционную.
Откаты.
Откаты, крыша. Причем крыша не криминальная, а крыша правоохранительных органов.
И так? Чиновников, конечно же.
Безусловно.
Да. Безусловно. Но они уже, понимаете, это... чиновники уже, они совладельцы бизнесов. Они приходят и не решают, так сказать, не берут деньги, вот я знаю, за решение конкретных проблем какой-то фирмы и предприятия. Они просто хотят быть в доле постоянно.
Где-то так. Где-то бизнес является подкожным, как это принято называть в последнее время. То есть это бизнес самого чиновника. Кстати говоря, что касается Москвы, немало предприятий общепита принадлежит московским достаточно высоким чиновникам. Это большим секретом не является. Не афишируется, но не является секретом. Это сети, помещения, под которые находились и освобождались административными методами. Это есть.
Ну, давайте еще со слушателями поговорим. Геннадий из Ленинградской области нам звонит. Давайте что-нибудь узнаем.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, как известно, у нас нет реальной конкуренции в экономике. Стоит кому-то из предпринимателей продавать свой товар по более сниженным ценам, его вплоть до угроз вынуждает эти цены поднять. Поэтому что делать, дабы в нашем отечестве появилась эта реальная экономическая конкуренция? Спасибо.
Так, внимание.
Михаил, вы помните этот скабрезный анекдот по поводу присутственного заведения? когда упала выручка, и думали, что делать. И занавески поменяли, и кровати переставили, да, и ремонт сделали. А ничего не получалось.
Ну, то есть вы за то, чтобы менять начальство. Вот только что его поменяли на выборах.
Я считаю, что начальство в первую очередь ответственно, потому что борьба с коррупцией, антимонопольное ведомство, это все-таки правоохранительные органы, это все-таки прямое отношение к начальству, да? Вот, и если начальство потворствует тому, что происходит, значит, нужно задаться вопросом, а почему оно так себя ведет?
Вот Владимир с вами согласен, борьба с коррупцией может вестись только тогда, когда сам верховный начальник не будет воровать, его рыльца не будет в пуху. Владимир, вы на что-то намекаете, я вас не понимаю. Планы всякие нужны, планы всякие важны, пишет другой слушатель, и посадка чиновников, и возвращение денег. Видите, вас поддерживают.
Ну, что касается возвращения денег, я здесь не согласен.
Я не знаю, откуда возвращение.
Нет, не в этом дело. А найти-то
они
несложно.
Они утекают, притекают.
Нет, Михаил, найти несложно. Для этого существуют десятки детективных и прочих агентств, которые с удовольствием за
небольшой
процент.
А как же ведомство, которое возглавлял господин Зубков, вот, кстати говоря, там целая контора при Минфине?
А господин Зубков возглавлял Росфинмониторинг, да, да, то есть да. Он боролся с нелегальными средствами. Вот. А деньги в закрытые инвестиционные фонды уходят не через ведомство господина Зубкова, а по совершенно другим схемам. Это то, что касается господина Зубкова, да? Вот. А то, что касается верховного начальства, то, опять же, я не совсем согласен с тем, что в Кремле там тоже, знаете, высшее начальство, оно каким-то образом замешано. Ему это уже не нужно. А зачем?
Вы хотите сказать, что человек, который входит в историю, он не озабочен своим материальным благосостоянием?
Есть государство, которое ему обеспечивает. Все, что он попросит, и все, что он
будем
захочет.
Думать тогда хорошо, не так, как наш слушатель. Еще звонок из Москвы. Пожалуйста, Петр, ваш вопрос Никите Кричевскому.
Добрый вечер, господин Кричевский. Одно время обсуждалась проблема удвоения ВВП, да, на 10 лет, по-моему. У меня такой вопрос. Может быть, мы уже удвоили ее, это шутка. А второе, вот рост ВВП и рост экономики, они связаны между собой напрямую, это первое. Почему я такой вопрос задаю? Потому что у нас, я слышал цифру, что в 2007 году рост производства всех видов энергии, ну там электроатомные и так далее, возросло в 1,2%. Ну раз такой рост производства энергии, то откуда такие высокие темпы экономики у нас под 10%? Спасибо.
Прекрасно. Михаил, это в продолжение разговора об экономической добавленной стоимости. А за счет чего произошел рост ВВП на 8,1% в прошлом году? Все очень просто. Как обычно, два локомотива, это строительство и торговля, но не только. В прошлом году, особенно в первой половине прошлого года, отмечался небывалый рост обрабатывающих производств, который после того, как начался кризис на мировом финансовом рынке, почему-то прекратился. И к концу года практически сошел на нет.
И что произошло?
Почему? Я вам скажу, в январе прошлого года рост обрабатывающих производств составил около 18%, а в конце года он составил порядка 4%. Как-то все упало. А на самом деле объяснение то же самое. Увеличивается оборот, увеличивается выручка, соответственно, под эти предприятия, под эти юрлица можно было бы получить на Западе большие суммы. Но после того, как мы поняли, что мы ничего не получим, потому что начался финансовый кризис, так? Вот. Надувать производство смысла никакого не было. А то, что касается реальных производств, ну, я бы хотел посоветовать нашему слушателю зайти на сайт Госкомстата и не ориентироваться на какие-то разговоры о том, что где-то кто-то сказал. Там все четко написано. Действительно, рост производства электроэнергии, добычи полезных ископаемых, очень многих других отраслей составил 1-2% за прошлый год.
То есть не догоняем Португалию.
Если бы не строительство и торговля, не было бы такого роста.
Португалию не догоняем? Помните, тоже задача была.
То, что касается ВВП. ВВП – это показатель экономического развития страны. В последнем выступлении Владимира Путина на Госсовете было сказано, что по уровню ВВП, по паритету покупательной способности, мы обогнали Францию и Италию. Помните? Какая Португалия? Мы Францию с Италией обогнали.
Так это же по паритету.
Это действительно так. А вот то, что касается объема ВВП на душу населения, цифры несколько иные. Вот у Франции ВВП на душу населения составил 34 тысячи долларов в прошлом году, у Италии 31 тысячу долларов. У России, по официальным данным Росстата, 9,5 тысяч долларов. То есть в 3 с лишним раза меньше. При этом средний мировой показатель ВВП на душу населения составил 10 тысяч долларов. То есть мы оказались еще меньше, да, чем средний мировой уровень. Вот показатель реального развития российской экономики. Вот и все. А то, что касается обрабатывающих производств и вообще отраслей народного хозяйства, практически по всем отраслям и по всем позициям мы так и не достигли уровня 91-го года.
Ну, давайте о чем-нибудь хорошем. Вот есть еще такие рассуждения, я уж к вам обращусь как специалисту по социальному страхованию, и вот власти тоже на эту тему рассуждают. Путин говорил о снижении налогов на затраты граждан на медицину и образование, а Медведев, если я не ошибаюсь, о том, что было свободное обращение полисов обязательного медицинского страхования, что, ну, я так понимаю, может, я не понимаю, что сейчас человек прикреплен к районной какой-нибудь поликлинике, а так он может пойти там в частную, туда вложить этот полис, добавить свои деньги и получить более качественное обслуживание. Что вы думаете об этих реформаторских планах?
Я думаю, что в данном вопросе мы упираемся в одиозную в глазах многих фигуру бывшего министра здравоохранения и социального развития Михаила Юрьевича Зурабова.
Забыли о нем уже.
Да, да, подозрительно быстро и поразительно быстро забыли. На самом деле, говорить о том, что во всем виноват Зурабов, по меньшей мере, неумно. Не он определял социальную политику в России в те годы, когда он руководил пенсионным фондом и своим министерством. И когда мы говорим о том, что была монетизация, не он автор монетизации. Я его не защищаю. Я его не защищаю ни в коем случае. Но говорить о том, что он во всем виноват, и всех собак спускать на него нельзя ни в коем случае. А что же касается непосредственно Зурабова и вашего вопроса. 7 декабря 2004 года в Госдуму был внесен законопроект об обязательном медицинском страховании, где как раз говорилось именно о том, о чем сегодня говорит Медведев. Это было сделано 7 декабря. И в этом есть, на мой взгляд, совершенно четкое и правильное рациональное зерно. Почему? Потому что мы вольны выбирать то медицинское учреждение, где мы хотим обслуживаться. Мы должны иметь возможность платить не только взносы по ОМС, но и иметь в дополнение к этому полису еще полис по добровольному медицинскому страхованию, который может предоставить нам страховая компания, к которой мы будем прикреплены. Соответственно, за незначительные деньги, за незначительные страховые взносы мы можем существенно улучшить уровень медицинского обслуживания себя и своей семьи. Кроме этого, большая часть денег пойдет в те медицинские центры, которые мы будем посещать, и это совершенно правильно. Это абсолютно правильно. Почему не пошел тот законопроект? Все очень просто. Он был внесен в декабре. Во второй половине декабря все уже поздравляют друг друга с Новым годом. А с 2005 года у нас, Михаил, началась монетизация.
Забыли, значит.
Да, и Зурабов тут же стал вот самым одиозным жупелом, таким, знаете, которого надо просто пригвоздить. Вот. А на самом деле идея-то была здравая. И если ее сегодня реализуют, так же, как реализуют те вещи, которые собираются сделать с пенсионным страхованием, с пенсионным фондом, то в этом плане, как мне представляется, жизнь-то немножко улучшится.
А снижение налогов, вот сейчас есть некий возврат, да, можно раз в год там предъявить какие-то счета за медицину или за образование, получить 13% с этого, ну, не с полной суммы, конечно. Вот эта идея тоже высказана. Нет, будущим премьером.
Не совсем так. Существует социальный налоговый вычет на, например, медицинское обслуживание, составлявший в прошлом году 38, в этом году 1000 рублей, в этом году сумма повышена. А сейчас идет разговор о том, что все деньги, которые мы направляем на медицинское обслуживание или на образовательное, на образовательные услуги, все эти деньги будут вычитаться из нашего дохода, и мы можем вычитать эти деньги из нашего облагаемого дохода. И налоговая инспекция обязана будет их вернуть, кстати говоря. Вот уплачен с этих денег подоходный налог. Вот. Но вы знаете, лучше так. Лучше так, если мы сталкиваемся с тем, что государство не хочет финансировать социальную сферу. Почему? Это уже отдельный разговор. Если государство перекладывает финансовую ответственность за функционирование социальной сферы на граждан, но здесь хоть какие-то послабления. Что называется, и на этом спасибо.
Давайте еще вопрос из Москвы. Виктор, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер. Объясните, пожалуйста, вот логику нашего правительства. Значит, вот сейчас мы часть средств там от выручки складываем, ну, в наши резервные там фонды и так далее. Значит, что вроде как эффективно их потратить не можем внутри страны, да? При этом наращиваются, значит, мощности, там мы делаем трубопроводы еще за границу, на запад, на восток. Спрашивается, как говорится, зачем нам делать инвестиции и выкачивать недра, если, как говорится, нам от этого ни тепло, ни холодно. Это первый вопрос.
Еще нет, уж давайте можно? По одному, все, хватит. Извините.
Ой, вы знаете, я продолжу мысль Виктора. Дмитрий Медведев некоторое время назад сказал, что российским предпринимателям нужно приобретать активы за границей.
Да, очень такое интересное заявление.
Да, это было прямо в лоб. Не то, что там строить газопроводы, нефтепроводы по цене в несколько раз больше, чем она стоит по себестоимости в реальности, да? А просто приобретайте активы за границей.
Ну так что, возникает, это борьба с голландской болезнью.
Возникает встречный вопрос. Хорошо, а как же так любимая Дмитрием Анатольевичем ипотека? Ведь у него же еще в прошлом году была мечта о том, чтобы снизить проценты по ипотеке до 8 годовых.
А сейчас 12? Больше?
Средняя ставка по прошлому году в рублях составила 12,7, в валюте 11. Mm-hmm. Таких ставок в ближайшие несколько лет уже не будет, они будут выше. Mm-hmm. Да? Одновременно, если бы мы разработали программу, если бы правительство разработало программу по переориентации средств, которые уходят за границу, а в прошлом году за границу ушло 76 миллиардов долларов. Наших российских денег.
Ну, потом вернулось частично, понимаете?
Нет.
Это чистое.
Я говорю о том, что пришло 120, а ушло за границу за прошлый год 76. Угу. То есть сальдо получилось, на самом деле, по прошлому году 44. Это только то, что за прошлый год ушло. А почему нельзя предоставить налоговые преференции, прочие льготные условия, если предприниматели захотят вкладывать деньги, например, в рефинансирование ипотеки? Почему так нельзя поступить? Если мы говорим о развитии ипотечного кредитования, о решении жилищной проблемы. Вот почему этого нельзя сделать? Это вопрос, который остается без ответа. Вот что слушатель позвонил, сказал, а вот как вы считаете, объясните логику правительства? Так я могу задать еще один вопрос. Я тоже не могу понять логику правительства. Как, зачем нужно вкладывать туда, когда можно разработать массу интересных предложений для российских денег, которые уходят на Запад, и реализовать инфраструктурные и прочие социальные проекты.
А это они с инфляцией борются. Знаете, как Владимир Путин же сказал, что надо сохранить Совет по национальным проектам, а то вы же знаете, что в регионах с деньгами происходит. Ну, знаем, конечно, мимо кассы проходит.
Беда нашей экономики не
ручное
в том...
Ручное управление.
Беда нашей экономики не в том, что мы имеем большой приток спекулятивных инвестиций, бог бы с ним. Беда в том, что мы направляем деньги от экспорта нефти, минуя экономику, напрямую в карманы населения. Вот в чем беда. Они должны вкладываться в экономику, они должны поступать на развитие производства, на финансирование социальной сферы, на подъем доходов населения. И уже после этого уходить в карманы и реализовываться вот так, как это происходит сегодня.
А про 5000, помните, стоимость ЖКХ? Вам напоминает стоимость ЖКХ как раз в Подмосковье. Видимо, там дотации ниже, чем в Москве, и там как раз у семьи, пишут, уходит 5-6 тысяч.
Совершенно верно. В Москве оплата ЖКХ составляет 64% от стоимости.
Ну, вот видите, а там, наверное, может быть и 100.
В Подмосковье 100. Вот. Все правильно.
Так, ну еще вопросик. Вот точнее даже такая цитата. Сегодня я прочитал статью в «Нувель Обсерватор». Винсан Жавер пишет о системе Путина. В России дела идут неплохо, магазины забиты товарами, зарплата увеличится на 10%, появляется средний класс. В 2010 году Россия станет первым автомобильным рынком в Европе и так далее. С другой стороны, 20 миллионов русских еле сводят концы с концами на зарплату менее 100 евро в месяц. Треть зданий в антисанитарном состоянии, продолжительность жизни мужчин 59 лет, 2 2 миллиона детей не ходят в школу, эпидемия СПИДа и туберкулеза. За последние годы вряд ли построена хотя бы пара сотни километров скоростных автомагистралей, в то время как в Китае их сооружены десятки тысяч, больницы в ужасном состоянии и так далее. Вот когда, как может измениться ситуация? Вот что нужно сделать, чтобы этого ужасающего разрыва, да, полюсов социальных не было в России?
В первую очередь. Не слушайте западных экспертов, которые берутся рассуждать о российской экономике.
Но это журналист.
Никакие не 20 миллионов у нас бедные. У нас бедных в стране 56 миллионов человек, если посчитать по общеевропейской методике определения бедности, по которой границей бедности считается 60% среднего дохода по стране. У нас 56 миллионов бедных. Это первое. Второе. А знаете, по раковой шкале наша страна сегодня больна голландской болезнью между третьей и четвертой стадией.
То есть, что значит?
Это значит, что если нас сравнивать с Казахстаном, где уже четвертая стадия начинается раковой болезни под названием голландская, да, экономика, разоряющий рост. Я могу привести очень простой пример. Еще полгода назад золотовалютные резервы Казахстана составляли 23 миллиарда долларов. Сегодня они составляют 17. Там пошло снижение золотовалютных резервов. Это при том, что там тоже товары заполнили прилавки, и там тоже все хорошо, тоже все здорово. Нас это ожидает в ближайшее время. Ну, может быть, не в этом году, но в следующем-то точно. Потому что импорт у нас начинает сжирать уже все экспортные поступления. И когда это кончится... Сказать не берусь, потому что нужна кардинальная смена и экономической политики, и персоналей, которые ее определяют. Вот тогда можно будет на что-то рассчитывать.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был научный руководитель Института национальной стратегии, профессор, доктор экономических наук Никита Кричевский. Вел передачу Михаил Соколов. И я напомню нашим слушателям, что сегодня 20 часов в эфире программа «Радио Свобода. Время свободы». Итоги дня подведет Андрей Шарый. Суды над арестованными участниками марша несогласных. Грядущие кадровые перемены в российской власти. Важные внутрипартийные выборы в нескольких американских штатах.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».